Радио «Донбасс Реалии».
Прямой эфир радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. С вами Тача, в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня среда, 23 ноября. Сегодняшний выпуск вот о чем. В Курдюмовке и Клещеевке, вероятно, удается продвигаться российским войскам. Как живут люди, которые остаются в Мариуполе? И под Угледаром российские войска перешли к обороне. Аналитики Американского института изучения войны сообщили, что Россия, возможно, готовится напасть на собственную Белгородскую область под чужим флагом. По выводам аналитиков, Кремль уже создает информационные предпосылки для этого, чтобы восстановить общественную поддержку войны против Украины. О возможном нападении вооруженных сил Украины на Запад России уже начали говорить российские пропагандисты, предлагая, в частности, снова оккупировать Купянск Харьковской области, чтобы сделать это невозможным. Американские аналитики отметили, что такие заявления России по сути своей абсурдны, потому что у Украины нет стратегического интереса во вторжении на российскую территорию, а также у ВСУ просто нет возможности этого сделать. Накануне, напомню, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал кадры, демонстрирующие строительство фортификационных сооружений «Засечное» на границе с Украиной. Также в области проверяют бомбоубежище и проводят другую подготовку к возможному вторжению ВСУ уже на свою территорию. Сегодня в студии мы поговорим о том, как Россия обставит свою возможную агрессию против собственной Белгородской области и как обвинит в этом вооруженные силы Украины. Что даст Кремлю собственная агрессия на своей территории и как Путину оживить поддержку войны против Украины среди россиян. У нас в гостях будут военный эксперт, бывший замначальника Генштаба Украины в 2006-2010 годах Игорь Романенко, политический обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников и эксперт Центра изучения России Александр Самарский. Друзья, как обычно, мы ждем ваших вопросов и реплик на каналах Украинской службы «Радио Свобода» в YouTube, Фейсбуке «Донбасс Реалии», где вы смотрите прямые стримы нашего эфира, передадим их нашим гостям. Ну а пока несколько слов о ситуации на фронтах. ВСУ в минувшие сутки отбили новую атаку России на Марьинку, на Первомайское, Невельское и Красногоровку на подступах к Авдеевке, на Бахмут и еще четыре точки к югу от города. Украинские защитники также пресекли попытки врага наступать у Спорного и Берестова. Это стык Донецкой и Луганской областей. По данным проекта Deep State, на Бахмутском отрезке есть некоторые продвижения у российских войск в сторону Курдюмовки и Клещеевки. На Сватовском направлении ВСУ отбили новую атаку российских войск на Белогоровку. В Deep State отметили, что возле Куземовки продолжаются бои. К Сватово враг стянул дополнительный личный состав, опасаясь прорыва украинских подразделений. На видео, которое вы сейчас видите, украинские военные в Стельмаховке, это 15 километров от оккупированного Сватова. Из танков и разных типов артиллерии Россия вела огонь вблизи Бахмута, Солидара и еще 8 точек на этом направлении. Обстреливала Марьинку, Авдеевку и 4 точки на пути к городу. На Угледарском направлении враг обстреливал, кроме самого Угледара, еще 6 населенных пунктов западнее города, включая Новополь на стыке с Запорожской областью. При этом в Генштабе отметили, что на Новопавловском направлении, к которому относится Угледар, Россия перешла к обороне. В Генштабе ВСУ сообщили, что враг вел огонь по позициям украинских защитников вблизи Белогоровки, Новоселовского, Стельмаховки и Площанки на стыке с Донецкой областью. В окрестностях Ямполевки, уже по другую сторону админграницы, в Донецкой области. Мой коллега Ярослав Кречко работает сейчас на Южном фронте. Он с нами на телефонной связи. Ярослав, привет.
Приветствую.
Ярослав, расскажи, как меняется ситуация на освобожденных территориях Херсонской области. Где ты побывал, что ты увидел из важного?
Да, я сегодня был в Херсоне, и скажу, что вот когда въезжаешь в Херсон со стороны Николаева, может показаться, что город живет абсолютно нормальной жизнью, потому что много машин на улице, много людей гуляет, особенно в центре. И кажется, что вот что линия фронта где-то далеко, но на самом деле стоит проехать немного вглубь города, ближе к Днепру, ближе к Антоновскому мосту, и вот там канонада просто не умолкает. Мы там были некоторое время в том районе, там частный сектор, и вот постоянно в этот район прилетает, работает российская ствольная артиллерия, минометы. Также общались с военными и с местными жителями, они говорят, что также прилетают и запрещенные кассетные снаряды, которые особенно опасны, если их применять по жилой застройке. И вот военные украинские говорят о том, что это им кажется, что это больше такая психологическая атака на жителей города, чтобы сбить вот эту атмосферу, которая там неделю уже больше, да, продолжается вокруг освобождения Херсона, чтобы люди уезжали из города. Ну, одним словом, чтобы вот этот порыв, который был, когда, и который продолжается, который сейчас есть, который был у жителей Херсона, когда они увидели украинские войска, когда они поняли, что их освободили, чтобы таким образом немножко его сбить. Поэтому в городе, если брать центр, там нормальная жизнь, в принципе, ходит общественный транспорт. Есть, конечно, много очередей в магазины, в частности, вот ВТБ, который на днях открылся, там просто, ну, очень длинные очереди. Но в центре города жизнь нормальная, а вот на окраинах, ближе к Антоновскому мосту, там действительно продолжается война, и прилетают снаряды, есть и раненые жители, как мы знаем, вчера были. Поэтому там атмосфера довольно сложная.
Ярослав, ну ты уже сказал, пообщался немножко с военными. Какое у них там настроение? Они, я так понимаю, контратакуют, сейчас готовятся к дальнейшим операциям. Рассказали ли тебе о чем-то?
Да, сейчас, если брать вот этот Южный фронт, здесь такое движение войск наблюдается, потому что занимают новые позиции, там артиллеристы, танкисты, ну и, понятно, пехота. Сложно попасть где-то на позиции, потому что они еще там до конца не оборудованы, и военные как раз над этим работают. Но настроение у них, понятно, что такое, ну, хорошее, потому что вот мы даже встречали сегодня танкистов, у которых до сих пор вот на танке цветы, которые им дарили мирные жители, когда они въезжали в Херсон и в другие там населенные пункты, села возле Херсона, и они до сих пор вспоминают, как люди их обнимали, как радовались, как встречали. Поэтому, ну, они настроены продолжать свое движение, настроены не давать никакой передышки российским войскам, как они говорят, потому что, ну, надо продолжать на них давить. Это слова украинских военных.
Спасибо большое, Ярослав, за твое включение. Ярослав Кречко, корреспондент телепроекта «Донбасс Реалии», был вместе с нами. Он сейчас работает на Южном фронте. Вот побывал в недавно освобожденном Херсоне, пообщался с украинскими военными. Очевидцы сняли, как выглядит сейчас проходная завода «Азовсталь» в Мариуполе. Я напомню, этот завод был последним бастионом Украины в городе. Там больше месяца держали оборону несколько подразделений, бойцов которых в итоге российские войска взяли в плен, и часть из которых Украине удалось обменять на российских оккупантов, плененных. Вот мы видим руины завода «Азовсталь», во что превратился металлургический гигант после большого вторжения России в Украину. Обугленные многоэтажки и «Азовсталь» в клубах дыма. Это Мариуполь, который мы запомнили после боев весны 22 года. С тех пор в город вернулись некоторые жители, а Россия вкладывается в рекламу того, как якобы его отстраивает. По оценкам мэрии Мариуполя, выехавшей перед осадой, ни одного целого дома в городе не осталось. Тем не менее, там до сих пор живут около 150 тысяч людей. В каких условиях? Моя коллега Анастасия Середа пообщалась с теми, кто это знает.
Звуки рушащихся домов, летающих над головами ракет и бесконечных взрывов на соседних улицах закончились для Мариуполя весной. В первые месяцы масштабной войны город пережил ад. Кажется, от знакомого всем Мариуполя осталось только море.
У них, я маю на увазі, у окупантів, у них є декілька локацій по місту, які вони вичистили. В цих локаціях вони проводять зйомки. Якщо вийти на декілька кроків, на декілька метрів за оцю локацію вичищену, то там буде жах. То там будуть розбиті дома, то там буде видно, що люди живуть на вулиці.
От когда-то развитой инфраструктуры города остались воспоминания, как и от полноценного водоснабжения, газа и тепла. По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, 90% мариупольцев на теплые квартиры этой зимой могут не рассчитывать.
Мариуполь не готовы перезимувати. Постоянное выключение электрики через перенавантаження электромережи, теплопостачання, 10% не мають. Власне, централізовано мається на увазі. Тобто місто не готово і вже не впорається ніяк насправді.
У Николая Осиченко, выехавшего из Мариуполя в середине марта, в городе остались друзья и бывшие коллеги. общаются через соцсети. По их рассказам, Россия начала рассылать такие письма жителям.
Якщо ти живеш у будинку без комунальних послуг, ти повинен написати там на ім'я якогось місцевого начальничка, що ти житель такого-то будинку, дати свої персональні дані, паспорт, бла-бла-бла. Що ти цілком погоджуєшся з тим, що то несе ризик для твого життя, але ти просиш підключити в твоєму аварійному будинку газ, электрику, водопостачання.
То есть, если подключат газ через дырявую трубу и случится трагедия, российская оккупационная власть не виновата. Ты же сам просил, у тех, кому цивилизация в квартиру не вернулась, вариантов, как согреваться, сейчас немного.
Що вони роблять? Вони у бойлері нагрівають воду, наливають її по пляшках, і на ніч вони обкладаються цими пляшками, і вони так сплять.
Окупаційні власті вже заявили, що планують знести 147 висоток. Однако, со слов советника мера Маріуполя Петра Андрющенка, в третій таких квартир живуть люди. Заявлених 12 п'ятиэтажних новостроек на всіх наверняка не хватить.
Їх видають тим, хто сьогодні так чи інакше співпрацює або працює на окупаційну владу. Тобто це люди, які мають якесь відношення до окупантів, які приносять якусь користь окупантам. Ну і є просто люди цивільні, там є випадки, просто людям видавали, тому що їхні будинки повністю знищені.
Также новая власть объявила, что одной семье компенсирует одну поврежденную квартиру, даже если до осады города дети и родители жили в нескольких и потеряли все.
З цих трьох окремих квартир, по суті, окремих родин, дві знищені і лишилася одна. Тим двом родинам нічого не будуть компенсовувати, тому що кажуть, що у вас є там бабуся, на якій там зареєстроване житло, тому живіть всі разом.
Строять швидко, планують десь 4 дома тут построїти. І так, проспект Строителей, стройка номер 1.
Этот жилой комплекс – фішка російських новостей последніх 2 місяців. Когда його знімають пропагандисти, стараються не показувати, що знаходиться в нескольких десятках метрів від нього. Лекарства в городе есть, но только первой необходимости. Инсулин или диализ – редкость. В оккупацию такое не везут. Медработники тоже в дефиците. Многие уехали.
В Маріуполі цього зробити неможливо. В Маріуполі не лишилося висококваліфікаційних лікарів, тому що вони або загинули, як і багато місцевих жителів, або вони виїхали, тому що там немає ані нормальних умов для праці.
В то же время Маріуполь став базою лечения для російських солдат. Если вы военный, бравший Мариуполь, помощь найдется.
В Мариуполе оккупанты майже не тронули, майже не обстрілювали лікарню швидкої медичної допомоги. Вона лишилася цілою. Головний лікар цієї лікарні, екс-місцевий депутат наш, він навіть отримав нагороду з рук Путіна декілька місяців тому.
Похвалу від російського президента ждуть і учителя, согласившиеся работать в маріупольських школах при новой власті. Они прошли курсы в Росії, кроме учебы по російським учебникам, школьникам в холодных класах. На фоні отсутствия проточной воды в городе рассказывают об улучшении жизни при Росії и о том, что они теперь русские.
Дуже багато вчителів, які зробили свій свідомий вибір. Вони обрали саме руський мір. Вони думали, що все буде добре. Але ж, наскільки я знаю, зараз дуже багато вчителів звільняються та їдуть до Росії.
Школи в Маріуполі, як і дома, сильно пострадали від авіа- і артилерійських ударів, а многі вчителі виїхали, так що класи уплотняють.
16 шкіл, їх не вистачає. Діти в декілька смін вчаться, а на сьогоднішній день взагалі в шапках, пуховиках в класах. Це далеко від освіти.
А які продукти продають в Маріуполі? Откуда вони беруться і по яким цінам?
Давайте скажемо так, голоду немає, але люди не жаруються точно. Більшість продовжує пити аби що, путем кип'ятіння, тому що безкоштовно води немає нормальної якості, да? Придбати воду не кожен може.
Варіантів трудоустройства здесь немного. Либо уцелевший медкомбінат Ілліча, но там свободних мест нет. Либо ехать в Россию или другие оккупированные города Донецкой области, Енакиево и Донецк. В городе работают супермаркеты и есть товары первой необходимости. Были бы деньги.
Ціни, слухай, ну ціни, може на щось вони вищі, ніж у нас, може на щось навіть нижчі. Продукція російська більшою частиною, білоруська. Іноді люди мені скидають фото товарів наших. Як вони попадають туди? Не знаю.
Уехать из города непросто. Нужно отстоять очередь на фильтрацию или дать взятку, чтобы не ждать месяцами. Цена вопроса от 10 тысяч рублей, рассказывают очевидцы. И путь этот в 2000 километров через Россию в ЕС.
Выехать можно легче в Россию, набагато легче. Складніше в Україну, тому що вони сьогодні не зацікавлені, аби люди виїжджали, тому що їм сьогодні треба там якась картинка.
Історія Маріуполя показує, чоловік дійсно способен вижити в будь-яких условиях. Летом люди черпали воду из луж. Зимой, очевидно, придется разводить костры. Мы не нашли ни одного сообщения от оккупационной администрации Мариуполя о развертывании хотя бы пунктов обогрева в городе, в то время как Украина создает их даже на только что деоккупированных территориях. Это же вопрос буквально жизни и смерти. Вот по-настоящему важные для города новости с точки зрения Кремля.
Соседняя с Херсонской Николаевской области, которая сейчас освобождена практически полностью, бои продолжаются только на Кинбурнской косе. Местные жители рассказывают, как жили под властью российских военных.
Подивіться, хлопці, що делать. Подивіться, просто подивіться.
Рассказ Виталия экспрессивный и очень рваный. За это он то и дело просит прощения.
Боже, извините, я уже...
Почекайте, заспокойтесь.
Виталий 8 месяцев прожил под российской оккупацией. У его дома находились передовые позиции российской армии в Николаевской области.
Я сказал, ну пришли в село, уже... Я не знаю, що за село. Кажу, ви що Ніколаїв не берете? Що ви, кажу, таке село за страшне? За це страшне село. Він каже, це не село. Це, як же він казав, станиця. У мене сльози на глазах, я заїкаюся. Я балакати не можу. Подивіться, що твориться, подивіться. Як вони казали, каже, американці, діти у вас будуть чорножопі. Америкоси прийшли з поляками. Породяні ви землею. Твари.
В селе из нескольких сотен жителей остались 24 местных. Виталию уезжать было некуда. Часть сельчан оккупацию не пережили. Соседка Виталия умерла во время обстрелов. Не от ранений, остановилось сердце.
Ось что померла, бедно, не вытянула. Ось что хрест. Я уже начал заикаться, извините. Дивіться, де я живу.
Во, бачите, як підвал.
О, іди, дивіться.
Ямка така маленька.
Мила, жена Виталия, говорит, в этой ямке жили 8 месяцев. Семья рассказывает, самыми жестокими были выходцы из оккупированных частей Донецкой и Луганской области. Именно они однажды допрашивали Виталия.
Сусід мав телефон. В телефоні було написано на нього Віталія, командор.
Так.
Його спинили солдати, показали телефон, там, хто це такий. Він каже, во, це Віталік. І починається допрос. Що, який ти командор?
Мене на автомат на мене наставляв, а на сокомандор. Я кажу, а що ж ти мені, що ж ти робиш, кажу. Ти мене б'єш, за що ти мене б'єш?
После первых месяцев оккупации село опустело. Большая часть местных выезжали на оккупированные территории. Пересечь линию фронта было небезопасно, даже во время зеленых коридоров.
И нас положило там вот. Як би Ваня, ну, сынок, не закричав би, він сказав, о, тут здесь діти, що делаем? Пропускайте.
Йдемте, я вам настоящий танк покажу. Я вже заїкаюся, простіть мене, Боже. А що він красавець стоїть? Наші українські армії віддала пізд. Дивіться, як погоріло все. Подивіться, вона приїхала мене вбивати. Вона ж вбивати мене приїхала. Руський мір.
Горячее всего, говорит Виталий, было летом. Тогда в село нагнали техники, поставили между домов.
Він там виходив і стріляв, а тут ховався.
Тепер, коли дивитися на цей танк, на обгорілий, які от почуття?
Все? Що сказано? Фу. Твар, б***ь.
Ушли российские военные после контрнаступления украинской армии в начале месяца.
Местные вспоминают, что уходили россияне очень быстро, ночью забрать весь боекомплект они просто физически не успевали, поэтому делали намного проще. Поджигали дома, где хранились их боеприпасы.
плакати хочеться.
А можна я піду?
Таке понароблю вони, люди, свині такого не роблять. 40 років прожили, старалися, покрали все.
Марія в свой дом приехала впервые после освобождения села. Хату покинула еще в марте, переехала в Херсон.
Подивіться, що в ванні. Гляньте, дивіться, це твари, це хіба це люди? Це для снайпера вони зробили лісницю, поставили вони тут, то все, дивіться. Там спали, і там спали, і оце такий бардак, а тут пачкали все. Ой, господі праведний, хоч би не ступить нішу. Ніколи в житті не думала.
Не думала, так?
Да? Ніколи не думала, що росіяни. У мене в Росії, в Хабаровському краї, сестра двоюрдня. Це орда якась, розумієте?
Цілих домів в селі немного. Місцеві не скривають, це все робота української артилерії. Відстроять ли? Не загадують. Жили небагато, за що відновлювати? Неясно. Говорять, коли українська армія заходила в село, извинялась.
Та же, ну извини, що ми стріляли. Кажу, хлопці, хата моя відстроїться. Молодці, кажу, хлопці. Йдем. Хорошо вони бомбили, молодці вони. Отакі наші хлопці, молодці. Хату, кришу я поставлю і безплатно, не треба навіть мені платити. Зато танки горіли, як спічки.
Українці бомбили, ну українцям слава героям, тому що вони вибити не могли їх. І я такий довольний українцям, що вони молодці вибили їх.
В отключении света в домах украинцев виновата сама Украина. Последнее время вы, пожалуй, не раз слышали эту аббревиатуру ИПСО. Так военные медиаэксперты называют ситуации, когда во время войны одна страна пытается повлиять на общественные настроения в другой для дестабилизации и ослабления ее изнутри. Что-то похожее происходит в последние дни. Многие видели сообщения с призывами к протестам, неповиновению и смене власти в Украине. Это может быть новостной телеграм-канал, домовой или школьный вайбер-чат, объявления в соцсетях. Основанием для протеста называют отключение электроэнергии. Есть объективные причины таких отключений. Это российские массированные ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины. Но авторы призывов к протестам твердят, причина блэкаута якобы в другом. Света в ваших домах нет, потому что его перенаправили в другие регионы страны. Электрики в домах украинцев нет, но Украина экспортирует электроэнергию в ЕС. Не свет. Света ни воды не будет, пока украинские власти не согласятся на условия Кремля и не прекратят войну. Как видите, речь идет не только о призывах к протестам и переговорам с Россией, но и забрасывается раскол в само украинское общество. Пока что повлияло это на немногих и только в Одессе. Там пару десятков человек перекрывали дорогу. Но все понимают, что Украину ждет непростая зима, так что такие попытки шатать общество, очевидно, будут возникать.
Ну и сегодня, как известно, Россия продолжила массированные ракетные обстрелы территории Украины. Были поражены несколько объектов инфраструктуры. Без света сейчас Киев, Запорожье, Львов, Харьков, Кривой Рог, Сумы, Ровно, Полтава, Одесса, Тернополь, Черновцы и даже несколько регионов Молдовы, которые запитаны на украинские территории своими системами энергоснабжения. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил только что, что на украинскую столицу сегодня днем летела 31 ракета оккупантов, из них 21 была сбита, тем не менее было попадание, по его словам, по объекту инфраструктуры, и есть попадание по многоэтажке, есть и жертвы, по крайней мере известно уже на нескольких раненых. Также на левобережной части украинской столицы перебои с водоснабжением и электроэнергией. Взрывы слышали, кроме Киева, в Виннице, в Львовской области, в Кременчуге, в Днепропетровской области. В Винницкой области сообщили о том, что был удар по объектам критической инфраструктуры, но и отработало ПВО в Киевской, Николаевской, Полтавской областях и в Кривом Роге. Мы обсудим вот эти результаты, причины очередного ракетного обстрела Российской Федерации территории Украины чуть далее, а пока посмотрим короткий сюжет. За 3 недели они скинулись деньгами и приобрели для украинской армии танк. Речь идет о Чехии, где недавно прошла кампания по сбору средств на Т-72 для вооруженных сил Украины. На танк удалось собрать 30 миллионов чешских крон, это больше 1 000 000 евро. Организовала сбор чешская компания «Яблотрон», руководитель которой с начала большого вторжения России в Украину помогал беженцам и сплотил вокруг себя чешских бизнесменов, чтобы помогать Украине.
Вітаю вас.
Вітання у нашій компанії.
З Далібором Дєдиком зустрічаємося в його невеличкому офісі, що в 100 кілометрах від Праги. Він власник однієї з провідних в Європі компаній з виготовлення сигналізації.
Ми виробляємо системи безпеки та ось такі прилади для розумного дому по всьому світу. Однак останні місяці я більше часу приділяю допомозі Україні.
Active help to Ukrainian.
Щойно Росія повномасштабно вторглася в Україну, Далібор вирішив обірвати усі бізнес-зв'язки із країною-агресором.
It was a terrible shock for me.
Для мене особисто і для багатьох чехів це був страшний шок. Мабуть, через те, що я досі пам'ятаю вторгнення 68-го року в Чехословаччину. Я прийшов до офісу, зібрав колег, і ми вирішили повністю припинити співпрацю із майже 40 тисячами російських клієнтів. Ми розіслали їм повідомлення на смартфони, що війна – це жахливо, і ви маєте публічно це визнати. І наскільки ми були шоковані, що майже ніхто цього не зробив.
Далібор зібрав групу бізнесменів з Чехії та інших країн ЄС. Спочатку писали листи до урядів, аби ті закрили над Україною небо. Згодом вирішили, що найефективніша допомога – зброя.
Я зв'язався із Міноборони Чехії і сказав, українці відкрили спеціальний рахунок. Ми маємо купити та надіслати їм озброєння, якого вони потребують. На мій подив, вони зреагували доволі швидко.
Гроші від бізнесменів та небайдужих потрапляли на рахунок, що його відкрило посольство України в Чехії. І вже разом з чеськими військовими там вирішували, що саме необхідно для ЗСУ зараз. Зокрема, вдалося купити чеські військові дрони. Однак щойно Україна поступово почала зникати з перших шпаль через успіхи ЗСУ на фронті, в Яблотроні вирішили запустити нову кампанію.
Ми запитали у Міноборони Чехії, що зараз потрібно ЗСУ. Вони сказали, танк Т-72 було би непогано.
Для збору коштів створили спеціальну сторінку на порталі, де збирають гроші для допомоги Україні з початку вторгнення. І аби заохотити більше людей, назвали танк іменем із дитячого мультфільму.
Ми обізвали цей танк Томаш. Це із мультфільму про паровозика Томаша. Це, як ми гадаємо, допомогло перетворити збір коштів у щось ігрове. І більше людей змогло відгукнутися на це.
Подиву команди не було меж, коли вони побачили, як відреагували чехи.
Ніхто, навіть ми, не вірили, що це вдасться. Ми ставилися до цього більш як до привернення уваги до війни в Україні. Але ми були в шоці. Це сталося буквально за кілька тижнів. Більш ніж 10 тисяч людей відгукнулися на наш заклик допомогти із танком.
Суми від 200 до 15 тисяч крон і більше з побажаннями на танк для перемоги України. Більш ніж мільйон євро зібраних коштів тепер вистачить і на те, аби Томаша нагодувати.
Ми зібрали на 8 мільйонів крон більше, ніж очікували. І ми використали їх для іншої кампанії, яку щойно розпочали під назвою «Нагодуй Томаша та його друзів». Це збір коштів на боєприпаси для купленого нами танку.
На веб-сторінці, яку Яблотрон створив майже одразу після вторгнення, є й інші проекти. Зокрема, Центр допомоги українським біженцям тут, у Яблунці. Компанія допомогла винайняти приміщення, де діти та дорослі вчать чеську, відвідують гуртки та адаптуються до життя в Чехії. А тим, хто надійшла на підтримку Україні більше ніж 1968 чеських крон, відправляють спеціальні футболки.
Ось наш новий дизайн. Людям дуже подобаються наші футболки, тож попит на них великий. Зазвичай на вулиці, коли я йду у такій, люди або соромляться, або показують великий палець вгору.
Що ж до можливої втоми чехів від війни в Україні, зокрема біженців та зростання тарифів, голова компанії Далібор Дєдик відповідає без вагань.
Дуже важливо, що чеське суспільство розуміє, що Україна зараз воює і за нас. Якщо українці не зупинять Росію, вони будуть продовжувати і топтати солдатськими чоботами Естонію, Польщу чи Чехію. Їхня мрія бути супердержавою. Чехи знають та розуміють це. І ми маємо допомагати Україні, як тільки можемо.
Итак, друзья, сегодня состоялся очередной ракетный массированный обстрел территории Украины, и в то же время американский институт изучения войны обратил внимание на сигналы, которые поступают с территории Российской Федерации. Там предполагают, что Кремль готовится напасть на собственную Белгородскую область под чужим флагом. По выводам аналитиков, Кремль уже создает информационные предпосылки для этого, чтобы восстановить общественную поддержку войны против Украины. О возможном нападении ВСУ на запад России уже начали говорить российские пропагандисты, предлагая в частности оккупировать снова Купянск Харьковской области, чтобы сделать это невозможным. Аналитики американские отмечают, что такие заявления России о возможном агрессии уже Украины на территории России, они по сути абсурдны, потому что у Украины нет никакого стратегического интереса атаковать непосредственно российскую территорию, а также ВСУ просто нет никакой возможности это сделать. Ну и напомню, что буквально накануне губернатор Белгородской области Гладков опубликовал кадры строительства фортификационных сооружений на границе с Украиной, назвали они эту линию засечная. С нами Виталий Портников, политический обозреватель Радио Свобода. Виталий Эдуардович, здравствуйте, рад вас видеть.
Здравствуйте.
Виталий, ну давайте пару слов об этой очередной ракетной атаке на территорию Украины. Уже отреагировали на нее в офисе президента Украины, в частности, глава офиса Андрей Ермак. Он отметил, что, по его мнению, это очередная атака на инфраструктуру, это принуждение Украины к переговорам. С вашей точки зрения, тоже ли вы считаете, что добивается Кремль переговоров, по крайней мере, желания со стороны Киева вести вот такие вот переговоры? И изменит ли он свое мнение, ну, после очередной ракетной атаки, когда, возможно, посидят несколько суток уже украинские города без света и, в принципе, никаких сигналов не будет? Вот такую вот тактику стоит ожидать в течение всей зимы, с вашей точки зрения. Как вы думаете?
Нет, я не думаю, что это принуждение к переговорам. Я думаю, что это воспринимается как принуждение к переговорам в Киеве и на Западе, потому что с точки зрения политиков, которые электорально ответственны, совершенно очевидно, что когда их население бедствует, они должны предпринимать какие-то шаги, чтобы были переговоры. А с российской точки зрения это совершенно другая тактика. Россия очень важно, по большому счету, очистить территорию, которую она считает своей, от нелояльного населения. И каждая такая ракетная атака, она должна создавать условия для того, чтобы население, которое в этом уже убедился Кремль, не воспринимает российский режим как свой, с этой территории уезжало. Медленно, может быть, не такими темпами, как в Москве хотят, но в принципе здесь должна быть ледяная пустыня. Ничего нового в этой политике нет, кстати говоря. Так всегда Россия действовала на протяжении всей своей государственной истории. И в этом смысле...
Да, продолжайте.
В этом смысле я как раз не вижу тут ничего нового и ничего странного. Было бы странно, если бы этого не было, скажем так.
А чистить для чего? Для того, чтобы захватывать было легче? Ну вот какая логика?
Нет, почему ли? Ну просто когда территория будет захвачена, на нее будет проще переселить собственное население.
Вот это вот сообщение о возможном нападении Украины на Белгородскую область, Виталий, ну это уже какой-то, я так понимаю, я не знаю, Владимир Сорокин, да, или Виктор Пелевин. Как вы думаете, действительно могут вынашивать в Кремле такие планы, инсценировать нападение?
Слушайте, у них могут быть любые спецоперации, это вообще не имеет никакого значения. Больше всего меня смешит в этой истории, что люди, которые выступают с подобными замечаниями, говорят о том, что в России как-то готовят общественное мнение. А зачем можно узнать в России общественное мнение? России не нужно общественное мнение. Россия не электоральное государство. Там население соглашается с действиями власти. У Владимира Путина нет никаких конкурентов на выборах, как и у партии, которые входят в Государственную Думу. И общественного мнения в России тоже нет. И пока этот режим будет существовать в таком виде, не будет. Поэтому если им захочется там устроить какое-то нападение на Белгородскую область просто ради эскалации в войне, ради того, чтобы показать Западу, какие украинцы там преступные, что Запад должен на них повлиять, но они могут это сделать. Но уж точно не ради собственного общественного мнения будет это делать.
С вашей точки зрения, вообще никак не важно для Кремля настроение россиян. Вот просто, допустим, российское издание «Медуза» сейчас опубликовало статью, где сообщают, что в начале этого месяца в нескольких регионах России, в том числе на Дальнем Востоке и в Центральном федеральном округе, по заказу администрации Путина провели закрытые фокус-группы об отношении местных жителей к войне. И, по их словам, данные фокус-групп свидетельствуют о том, что россияне не испытывают оптимизма по поводу своего будущего и будущего страны. Один из людей, знакомых с результатами, сказал следующее. Это не уход в оппозицию или полное неприятие специальной военной операции, так называемой. Это равнодушие и апатия. Ничего не воодушевляет, ничего не тянет вперед. Только отстаньте от нас, не лезьте к нам. Виталий, ну если вот верить российским журналистам, интересуется в Кремле все-таки настроениями и отношением россиян к войне?
Ну, всегда Комитет госбезопасности проводил фокус-группы подобные. Весь советский период. Все эти советские архивы полны этих бумажек. что в очереди сказали то, в очереди сказали это. Это клали на стол партийных работников. Сейчас даже не нужно никому на стол класть, потому что нет больше партийных работников. Можно для себя все это создавать. Но апатия — это очень хорошее настроение общества. В общем-то, я думаю, что и то, чего они хотели, они и то и получили. Они получили политически равнодушное население, но они убедились в результате этого опроса, что это для населения остается политически равнодушным, и могут спать спокойно.
То есть для вот этого, в принципе, и проводятся такие замеры, да, настроения?
Нет, проводят, потому что это такая традиция с 2020 года. Поскольку, ну как, вы разве не понимаете, поскольку нет свободной прессы, и нет иной возможности просто узнать, что люди думают и что они говорят между собой, то проводятся подобные исследования, телефонные опросы, просто ходят агенты по магазинам. Раньше же было очень удобно, потому что в очереди можно было стоять, понимаете? Но если вы возьмете все эти архивы КГБ, которые частично публиковались, вы увидите, что там масса таких докладных записок. И, кстати, вы увидите, что и в 50-е годы, и в 60-е, и в 70-е всегда наблюдалась апатия, и люди были недовольны то войной, то вводом войск в Чехословакию. Всегда такие люди были, их высказывания тщательно записывались. Ну и что, как говорится? На что это повлияло? Можно узнать?
Развалился Советский Союз.
Он развалился не из-за того, что люди в очередях говорили, а из-за того, что, во-первых, был смертельный конфликт между КПСС и КГБ, во-вторых, была экономика нежизнеспособная, потому что она была нерыночная, а в-третьих, потому что были серьезные национальные проблемы, с которыми не мог совладать центральный аппарат и партийные чекисты. Но это уж точно не потому, что люди что-то говорили в очереди.
Сейчас вы видите какие-то проблемы вообще для Кремля в общественном мнении россиян? Или вот то, что сейчас происходит, в принципе, абсолютно устраивает? Там уже поговаривают, что продолжит, возможно, Россия и мобилизацию, будет вторая волна после новогодних праздников. И это проглотит дальнейшую вот вербовку на войну против Украины. И не будут видеть причин, почему вот у них возникла апатия, да, вот эта вот депрессия. Не будут в этом разбираться.
Апатия и депрессия, она бывает вообще в таких странах. Я, честно говоря, не очень понимаю. Опять-таки, вы опять возвращаетесь с разговором об общественном мнении. Ну, допустим, будет плохое общественное мнение. Общественное мнение должно во что-то канализироваться. Если нет выбора, во что оно канализируется?
Протесты нет.
Ну, протесты, это зависит уже от силы, от эффективности силового аппарата. Вот тогда и узнаем, насколько он эффективен. Мы же видели, что в Белоруссии был большой протест против фальсификации выборов. Его подавили, да? Ну, поэтому тут понятно, почему Россия столько денег тратит на силовой аппарат для подавления инакомыслия. Этот аппарат у нее эффективен. Плюс, как мы видим, особого инакомыслия нет. Так что я как раз очень спокойно к этому отношусь. И потом есть же еще один очень важный момент, который отличает Россию от Советского Союза. Вот мобилизация, да? И сотни тысяч людей от нее могут убежать. Куда вы могли убежать из Советского Союза? Это же как на подводной лодке. Или как в консервной банке. Поэтому количество людей недовольных, оно увеличивалось постоянно. Так было, кстати, и в Российской империи, когда людям в годы Первой мировой войны особенно было некуда деться, потому что границы были, по сути, всюду закрыты. Так было и в Советском Союзе в 80-е, 90-е годы, когда нужно было либо менять государство, либо жить во всем этом идиотизме. Количество недовольных в разных слоях населения увеличивалось, это естественный процесс. Сейчас эти недовольные мобилизации могут спокойно взять свои чемоданы и уехать, и больше не возвращаться. И пока российский режим будет выпускать свое население на вольные хлеба, будет оставаться те, кто, в принципе, либо апатичен, либо согласен. Это совершенно логичное развитие событий.
Пока мы с вами говорим, высказался по поводу сегодняшних обстрелов мэр Киева Виталий Кличко. 3 человека погибли в результате сегодняшнего ракетного обстрела столицы. Среди них 17-летняя девушка. Пострадали 11 жителей столицы. 10 из них госпитализировали в медучреждение города. Одному потерпевшему медики предоставили медицинскую помощь на месте. Господин Портников, сейчас в Ереване происходит встреча, саммит ОДКБ. Вот ваши прогнозы, чем-то оно все закончится? Путин, вероятно, хотел бы втянуть остальные государства в свою агрессию против Украины или добиться хотя бы политической поддержки. С чем он туда приехал и с чем он оттуда уедет, с вашей точки зрения?
Я думаю, с чем приехал, с тем и уедет. Я не думаю, что ему сейчас нужно особенно кого-то втягивать в эту операцию, так называемую. Ему Беларусь не удается втянуть. Или просто саммит ОДКБ – это еще одна демонстрация того, что Россия не находится в изоляции. У них, кстати, к тому, очень удобная площадка, потому что там хотя бы на этот раз не будет Си Цзиньпина. И Путин хотя бы может выглядеть таким реальным лидером региона. Но я вообще не думаю, что это имеет хоть какое-то значение с реальной политической прикладной точки зрения. Мы же видели, что ЭДКБ, даже когда был азербайджанско-армянский конфликт очередной, просто самоустранилась. Ну, значит, в принципе, это все чисто декларативная организация.
Константин Портников, Путин на что делает ставку этой зимой? Ну, вы уже сказали на то, что вот будет, наверное, новая волна миграции в европейские страны, что, возможно, европейцы будут недовольны этой новой волной миграции. На что он еще рассчитывает с вашей точки зрения? Я так понимаю, что вот от цели он своей не отказывается победить, оккупировать как можно большую территорию Украины, несмотря на, ну, казалось бы, такие достаточно неблагоприятные обстоятельства, и оружия не хватает, и ракет этих не хватает. И политическая изоляция, и санкции работают, и наращивают поставки вооружений вооруженным силам Украины западные страны. Он на что рассчитывает вот этой зимой?
Я думаю, что он вообще не мыслит категориями зимы. Зима для него — это просто небольшая спецоперация по уничтожению инфраструктуры врага. Потом будет следующая спецоперация какая-нибудь. Потом следующая. Важно дотянуть до президентских выборов США в 2024 году. Может быть, победит другой кандидат, который будет более, скажем так, благосклонно относиться к требованиям Путина и захочет остановить затяжную войну. Путин всегда рассчитывает на время, он готов к игре в долгую. Он ведь, в отличие от демократических политиков, может сидеть в кресле президента Российской Федерации еще 10-15 лет, пока ему здоровье позволит. То есть он просто хочет всех пересидеть. Ну и понятно, что создавать такие спецоперации, которые рано или поздно позволят ему уничтожить все бывшие советские республики как государства и включить их в состав Российской Федерации. Ведь для него Украина и украинская война — это всего лишь маленький фрагмент тех задач, которые он решает. Для нас с вами это центр событий. А для него это просто первая союзная республика, которая должна быть ликвидирована ввиду того, что она первой, по сути, захотела стать частью цивилизованного мира. Потом последуют другие. Он настроен на долговременную многолетнюю войну с возможной очисткой территории бывшего Советского Союза от того населения, которое не хочет жить в составе России. И это просто начало истории. Я же еще раз говорю, мы увидим еще новые драмы на новых территориях. Если Украине удастся отбиться, то мы с вами будем свидетелями новых кровопролитных войн на постсоветском пространстве. Бомбежек, разрушений, экологических катастроф, подрыва плотины, дамб. Все это будет. С этим нужно жить. Самое главное, чтобы Украине удалось в ближайшем будущем отбиться, выгнать российских оккупантов со своей земли, восстановить территориальную целостность, вступить в НАТО, и чтобы украинцы были уже свидетелями чужих страданий, а не переживали те кошмары, которые они переживают сегодня, которые им еще предстоит пережить в ближайшее время.
Господин Портников, вот эти сигналы о готовности к переговорам, которые поступают периодически из Кремля, и Песков вот заявляет, что вот якобы мяч на украинской стороне, это что? Там действительно хотят переговоров каких-то? Если да, то зачем? Возможно ли какое-то смягчение позиции с российской стороны, ну, когда вот сейчас увидят, что, ну, не получается продвигаться дальше вот вглубь территории Украины, те территории...
Я не вижу никаких сигналов о переговорах. Когда Песков говорит, что мы уничтожаем инфраструктуру, чтобы они пошли на переговор, то это говорит не смягчение позиции, а очень простой вещи. Мы все это делаем, чтобы они капитулировали. Потому что если вы хотите переговоры, вы не уничтожаете инфраструктуру, понимаете? Вы останавливаете, сигнализируете, проявляете некую псевдодобрую волю. А если вы все вокруг уничтожаете, то это сигнал капитуляции. Россия готова в любой момент принять капитуляцию украинского государства. Это правда. Сложить оружие, признать себя частью русского мира. Демилитаризация, денацификация, десатанизация, деурбанизация, все эти действия должны быть осуществлены с последующим вступлением в состав Российской Федерации желающих регионов, проведение референдумов народов Украины, о котором уже говорил Владимир Путин. Если эти условия будут выполнены, и Украина исчезнет, война прекратится. Но они об этом и говорят, по-моему, а что, ничего нового, по-моему, не происходит.
Ну, происходят немного еще другие процессы. Украина вернулась в Херсон, и сейчас уже есть сообщение о том, что строят оккупанты фортификационные сооружения и на перешейке с Крымским полуостровом, на самом Крымском полуострове. Виталий, как считаете, ну, пока что это понятное дело не ближайших месяцев, но когда ВСУ войдут на левый берег Днепра, и будет возможность деоккупировать Херсон, как отреагирует российское общество, российская вертикаль власти?
Херсон и Крым?
Да.
Я думаю, так же, как и сейчас.
То есть отдать Крым для Путина — это будет не проблема. Вернуть.
Ну, давайте дождемся, по крайней мере, освобождения остальной части Херсонской области. А потом посмотрим, как перестроится пропаганда в связи с Крымом. вполне возможно, что потеря, например, Крыма будет использована для еще большего завинчивания гаек. Вы же знаете, что Россия может еще долгое время жить в режиме осажденной крепости. Видите, русская земля оккупирована нацистами. Мы противостояли, но Запад оказался сильнее. Нам нужно собирать силы. Нам нужно увеличивать мощь своего военно-промышленного комплекса, готовиться к новой войне, возможно, уже с целым Западом. Нам нужно за это время уничтожить на территории Украины все, что можно уничтожить. Ведь вы же согласитесь, что можно освободить Крым, но это не остановит ракетных ударов и уничтожение инфраструктуры. Тут же очень важно это заодно остановить. Потому что представьте себе Украину полностью с восстановленной территориальной целостностью, и каждый день вы будете слышать сообщения о новых бомбежках, о новых обстрелах и о новом, так сказать, технологическом повреждении. Может так быть? Может. Поэтому для Владимира Путина вопрос сейчас не в потере территории, а в том, насколько он эффективно очистит вражескую территорию от нелояльного населения. Я думаю, что это сейчас задача номер один. А удержание территории – это задача номер два.
Европарламент сегодня принял резолюцию, в которой признал Россию страной-спонсором терроризма. Ваша оценка значения вот этой вот резолюции? И стоит ли ожидать, что это повлияет на позицию Америки? И Конгресс проголосует за соответствующую резолюцию. Я так понимаю, последствия будут от именно американского жеста, не от европейского?
Конечно. Последствия будут от американского решения включить Россию в список стран, которые поддерживают терроризм. И это должно быть не решение Конгресса, а решение Госдепартамента. И это действительно может создать новые проблемы для российской экономики. Но я напомню, что страны, которые включены в этот список, благополучно живут десятилетиями со своими агрессивными режимами. Иран в этом списке, Северная Корея и Куба в этом списке, и Сирия в этом списке. Россия в нем самое место. Но это не значит, что что-то серьезно изменится на следующий день после ее включения в этот список и даже через несколько лет после включения в этот список. Это просто будет говорить, что Россия будет жить еще хуже, чем живет сейчас.
В нынешней ситуации, ну, вот вы описали позицию российского диктатора, а позиция Запада какая? Мы видели оттуда определенные сигналы, которые предлагали Украине, по крайней мере, отказаться от моратория, да, на переговоры с Владимиром Путиным. Сейчас там, как видят победу Украины и поражение Российской Федерации, видите ли вы сигналы того, что они, ну, готовятся менять этот режим, обсуждают будущее после Путина или, возможно, после России, ее дефрагментации, или пока что это немыслимая для Запада вещь?
Я не думаю, что Запад может что-то изменить в России, как Запад ничего не мог изменить в Советском Союзе. Это внутренние процессы, которые должны дойти до своего логического уровня. Это первое. Второе, Запад хотел, чтобы Украина не столько шла на переговоры, сколько обозначила свою конструктивность по отношению к переговорному процессу. Это тоже совершенно очевидная вещь. Третье, это то, что на Западе видят победу Украины так, как видят. Восстановление территориальной целостности с нашей стороны. С последующим обсуждением гарантий безопасности. Но этой победы должны достичь сами граждане Украины. Запад не собирается воевать за украинцев, он будет помогать им столько, сколько это необходимо. И готов принять любую цену, которую украинцы заплатят за свою свободу, независимость и суверенитет, какой бы высокой эта цена ни была для самой Украины.
Без самолетов, без танков, без дальнобойных ракет, пока же их не видит Украина от Запада.
Как я думаю, что будет номенклатура оружия увеличиваться, безусловно, по ходу проведения этой войны. Но так, чтобы эта война не перешла в реальную ядерную конфронтацию с гибелью десятков миллионов людей по всей Европе и, возможно, в Северной Америке. Шансы для такой конфронтации все еще есть.
Виталий, вот интересно ваше мнение. Вы сказали о том, что Путин, возможно, пытается дождаться прихода возвращения президентского кресла Дональда Трампа. А вот по вашим оценкам, он не зря надеется, с вашей точки зрения, на смягчение позиции, да, наверное, западных стран, США, НАТО по отношению к агрессивной войне против Украины, он надеется?
Я считаю, что все это длительное прогнозирование сейчас не имеет никакого значения. До президентских выборов в США могут произойти еще столько событий, в том числе и трагических событий глобального характера, что мы вообще не должны сейчас думать о том, какие задачи должен решать следующий президент США. И я думаю, что сам этот следующий президент не очень понимает, какого уровня масштаба задач ему придется решить. Мы только в начале больших событий.
Спасибо вам большое, Виталий. Виталий Портников был вместе с нами, политический обозреватель радио «Свобода». Ну, я вот напомню, сегодня состоялся очередной массированный ракетный обстрел территории Украины, в результате которого были поражены несколько объектов инфраструктуры, много областей, городов сейчас без электричества, и вот уже Сообщили украинские власти, что в течение этих суток будет аварийное отключение света во многих городах Украины, пока не будут энергетиками украинскими восстановлены эти объекты. Также без воды сидят Львов, Одесса и левый берег Киева. И вот я тоже напомню, что есть и жертвы, и не только раненые. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что сегодня погибли трое людей в результате этого ракетного обстрела. Среди них 17-летняя девушка. И также Кличко добавил, что, возможно, электроэнергию в Киеве восстановят уже сегодня, и Киевская городская администрация напоминает, что нужно ограничить потребление электроэнергии и экономить ее, чтобы как можно быстрее восстановилось энергоснабжение всех городов. К нам присоединяется Александр Самарский, эксперт Центра изучения России. Господин Самарский, здравствуйте.
Привет.
Александр, тоже у вас хочу спросить про вот этот вот очень странный сценарий. Может ли Кремль действительно инсценировать нападение на Белгородскую область и сделать вид, что это Украина? Что это ему даст с вашей точки зрения? Это достаточно такой авторитетный институт изучения войны, аналитический центр американский допустил, что это вполне возможно. С вашей точки зрения, это возможно?
Конечно, возможно. В России возможно все, что угодно. Тем более провокации, когда делается что-то и приписывается противнику, и на этом разворачивается потом противодействие. Собственно говоря, это типичное не просто для России современной, а для Российской империи в целом, советской власти в частности. Все это общеизвестные действия тоталитарных режимов. Так, кстати, начиналась Вторая мировая война. Так начиналась Советско-финская война с провокацией, с переодеваний, жертв и потом с отместки или с пыток напугать какой-то страшной местью. Поэтому все это, конечно же, может быть. Но я не думаю, что нам нужно следует на это обращать внимание. Нам нужно обращать внимание только на одно. Побольше уничтожать врагов на своей земле. И не только на своей.
Александр, а зачем такая возможная провокация, ну, с Белгородской областью? Можете пояснить логику? Для того, чтобы мобилизовать все население, обвинить в том, что вот уже атаковали саму Российскую Федерацию, да, не захвачены какие-то территории, где сейчас идут боевые действия украинские, а вот уже саму Россию, и вот давайте все вставать и идите воевать против Украины.
Хитросплетений мысли кремлевских руководителей, в общем-то, здесь искать что-то трудно и вряд ли стоит. Причин может быть несколько. Причины могут быть внешние. Кричать на весь мир, посмотрите, что делают эти украинцы, как они бесчинствуют, мы должны им ответить. Примером хотя бы, мы же все помним, как схватили вот этот ролик с расстрелом военнопленных россияне. Что там, как, почему, кто. Нет, вырезается, на этом накручивается правда, обращается в ООН, требует чего-то как-то и что-то. Это первое, это внешнее. Внутреннее, возможно, действительно, ведь вся опрос общественного мнения, открытые и закрытые, показывают непопулярность той или иной войны или усталость российского населения от войны. Российское население готово, чтобы украинцев убивали, но в принципе не готово гибнуть, и каждый из них этого не хочет. Вполне возможно, что такая провокация нужна именно для мобилизации населения. Возможно, кроме того, такая провокация нужна России для оправдания внешнего и внутреннего использования какого-то оружия массового уничтожения, будь то ядерное, тактическое или химическое. Впрочем, в этом я несколько сомневаюсь, поскольку для внешнего, так сказать, круга общения России, для международного сообщества, все это не важно. России никто не поверит. Внутренняя ситуация в России тоже, в общем-то, население не нуждается. Население оправдает любое использование массового поражения российского. Поэтому здесь сказать трудно. Кроме того, не будем забывать, что мы имеем дело с какой-то такой бюрократической машиной, которая функционирует по совершенно своим планам, очень далеко не от рациональности. То есть, есть задача провести провокацию. Вот они ее проводят. Зачем, почему, как? Это точно так же, как российское наступление на Бахмут, которое продолжается уже по существу многомесячно. Или помните, с Чернобаевкой. Вот надо там разместить. Вот они там размещают. Их бьют, убивают, они там размещают. Поэтому вариантов здесь может быть бесконечно много. Наша задача, опять же, объяснять, что все это провокация, и уничтожать противника.
Господин Самарский, я еще хотел успеть у вас спросить, как у бывшего посла Украины в Иране. Там прозвучало заявление от Израиля, что Украина может получить высокотехнологичные ракеты от Израиля, если Иран поставит ракеты баллистические Российской Федерации. Вот много говорилось о ракетах, которые могут появиться от Ирана у России. Фатех и Зульфикар, баллистические ракеты, с которыми вряд ли справятся нынешние украинские системы противовоздушной обороны. И вот об этом сказал советник по национальной безопасности Израиля Яль Хулата на форуме в Бахрейне о том, что Украина получит эти ракеты. Мне интересно, с вашей точки зрения, почему Израиль так раздражает возможные поставки баллистических ракет Ираном Российской Федерации? Почему, допустим, дроны «Шахет» — это не красная линия, а вот баллистические ракеты для Израиля иранские у России — это уже красная линия?
Ну, все-таки, как вы правильно заметили, я был послом Украины в Иране, не был послом Украины в Израиле. Поэтому почему, потом, как и происходит с Израилем, мне судить несколько трудно. Но, как я себе представляю, любые поставки ракет Ирана в Россию и использование их в России, это означает развитие иранского военно-промышленного комплекса. Ведь эти ракеты будут опробованы в военном деле, и, следовательно, будут внесены какие-то коррективы, и, следовательно, этот опыт может быть обращен на Израиль. В этом плане, безусловно, вот такое военно-техническое сотрудничество с апробацией иранского оружия, к сожалению, в Украине несет опосредованную угрозу, отложенную, скажем так, угрозу и Израилю. Возможно, все это связано именно с этим. Тем более, что военно-техническое сотрудничество России и Ирана, получение, а возможное совершенствование этих ракет, не исключается, что те или иные российские технологии тоже могут быть переданы Ирану. Мы не знаем, о чем они там точно договорились. Поэтому действительно опасность есть. И слава богу, что она есть.
Александр, как вы думаете, эта история с иранскими дронами, шахедами, она закончилась? Вот допускают уже, что закончилась воздушные силы Украины, что закончилась первая партия этих дронов в Российской Федерации. Ну вот после такого резонанса, который Украина, я так думаю, да, подняла в мире по поводу поставок этих дронов.
А что Украина подняла, извините? Я уже обсуждал, кажется, с вами тут проблема. Я не понимаю, что у нас происходит с Ираном. Понимаете? Я уже говорил, что я не понимаю, почему не разорваны дипломатические отношения. Наличие дипломатических отношений на языке дипломатии означает, что у нас дружественные отношения с Ираном. Понимаете? Мы Иран чем-то обвиняем, вместе с тем наш министр иностранных дел вносит предложение президента о разрыве дипломатических отношений, но дипломатические отношения не разрывает. То есть Иран, Белоруссия, мы официально признаем это дружественное нам государство. Я не понимаю, что здесь происходит. Уничтожены дроны, уничтожены, начинает заседать совместную украинско-иранская группа в том, чтобы вот будем изучать, какие это дроны и так далее, и так далее. Тогда я не понимаю президента, который обвинил Иран в том, что Иран сделал такие поставки. Я не понимаю, что здесь происходит. Никаких действий, противодействий против Ирана в связи с поставками. А я здесь верю, что президент сказал правильно. Правда, что такие поставки были, Украины сделаны не было. Нам следовало бы полностью прекратить техническое И не только, и торговые отношения все равно.
Спасибо, Александр, время наше заканчивается. Я вам очень благодарен, что вот вы смогли к нам включиться, несмотря на блэкауты вот по всей стране, но время нас, к сожалению, поджимается. Я обращаюсь к нашим слушателям. Спасибо, что были с нами, вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко работал для вас в студии. Татьяна Якубович, Александр Демченко готовили для вас этот выпуск. Видео режиссер Владимир Удовченко, оператор Илья Ильченко. Удачи вам и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».